Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня, конечно, такой информационно насыщенный день, в том смысле, что, похоже, что-то серьезно меняется в информационной среде. И в том, что мы связываем с сетью и с телевидением. Мы сегодня собирались разговаривать о очень спокойной теме, о том, как милый, развлекательный, симпатичный холдинг СТС Медиа пытается найти эту активную аудиторию, работает с ней и приспосабливает свои традиционные возможности для работы с социальной сетью. Вячеслав Муругов, генеральный директор СТС, и его коллега, директор по развитию интернет-направления СТС Анна Мария Тренёва, с такой вот красивым именем двойным, сегодня со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Вячеслав, и Анна. К нам должен еще присоединиться Павел Шеремет, который вроде как не по этому делу,
специалист
но...
Специалист по интернету.
Да, но неизбежно он должен присутствовать, потому что мы не можем, конечно, пропустить события минувшей недели, которые комментировала главным образом сеть, кстати. Большое телевидение проигнорировало практически это событие. Речь Леонида Парфенова на церемонии вручения ему премии Влада Листьева. Ну и каким-то не странным образом, а, наверное, тоже отчасти отражающим время, скандал с Викилинсом сегодня, который уже называют 11 сентября для дипломатии, публикацию во всех ведущих мировых изданиях документов, которые, в общем, нелицеприятно рассказывают о разных высокопоставленных людях, где достается и россиянам не только характеристики президента и премьера, но и упоминания американских дипломатов о связях власти с криминалом в некоторых случаях. Вот это вот все, кстати, теперь еще и доступно в Твиттере, и доступно на Гугле, и даже выложены все списки. И вот как к этому всему относиться, к тому, чем является теперь сеть для традиционных средств массовой информации, как мы с этим совсем будем дальше жить, и кто и как будет называть вещи своими именами, как сказал Леонид Парфенов. Вот об этом мы сегодня с вами и поговорим. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. А телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну вот Павел Шеремет вбежал в нашу студию, но ему надо сильно отдышаться. Просто вбежал практически.
Вышел из интернета.
Вышел из интернета. Я сказала, что сегодня день так все пересек. Викилинс, да, все вещи своими именами называются.
Пришло время.
Сороть другое нас. Дело, да, что, конечно, на фоне Леонида, на фоне Викилинса разоблачение явного Леонидом Парфенова вроде бы как меркнут, но все равно для российской действительности, мне кажется, совершенно важным и знаковым.
Я думаю, что альфа-самцы российского телевидения, они, конечно, среагировали на речь Парфенова.
Вот тогда давайте я бы хотела Павла, который последователен в своей, ну, если угодно, тоже всякое его колебало в жизни с линией партии, но все-таки довольно последователен в отношении к сегодняшним телевидениям, не работает на нем. И Вячеслав, который смотрит на это...
нерегулярно.
Да, смотрит на этот процесс со стороны менеджера телевидения развлекательного. И Анна, которая на все... Анна Мария, которая на все это смотрит со стороны интернета. Да, и молодого поколения среди нас самая юная барышня. Давайте вот попробуем оценить. Собственно, Леонид назвал вещи своими именами. И что? Как на это телевидение должно реагировать? Или мы все? Как на это надо реагировать?
Очень интересная ситуация. И любой повод для серьезного разговора, он приятен, и мы его всегда приветствуем. Более того, мне очень нравится, что за этим столом, вот так вот визави, мы с Вячеславом собрались, не
да,
случайно.
Тем более, что вы земляки.
Мы оба белорусы.
Да, да, да.
Поэтому мы
люди... Хотя на море тоже, как я уже говорил.
Все белорусы, оказывается.
Мы воспитаны в строгости, в уважении к старшим во всех смыслах этого слова. Это, если не генетически, то исторически находится в нас. Мне очень понравилось выступление Парфенова. Оно было исключительно выдержанным, с умным, четким. Знаете, чем отличается умный человек от дурака? Тем, что умный правильно расставляет акценты. Вот Парфенов исключительно умный человек, и в его речи правильно были расставлены все акценты. Я сейчас слышал много разных версий. Его обвиняют в том, что он подставил Эрнста, что...
Вот меня это все на самом деле, Павел, очень мало интересует, потому что легче всего сейчас рассуждать о взаимоотношении его с Эрнстом,
конечно,
о том,
конечно,
что да. Все все знали,
да,
о том,
да,
что снизить уровень этого поступка, потому что ну и что, все равно ничего не изменится, все равно мы информационная обслуга, и можно дальше это
множить. Некоторые коллеги уже договорились до того, что Парфенов настолько продуманный человек,
что это все было согласовано, и вот товарищ в Твиттере точно совершенно это должен поддержать, и, наверное, поддерживает, а почему нет?
Да, вот.
Вон даже у СТС есть скриншот на Кремлин Раша, и что?
Но я бы даже не хотел обсуждать тот вариант, что Парфенов всем рискнул, что теперь его проект на Первом канале под вопросом и так далее, и так далее. Я даже это не хочу обсуждать, потому что никто из нас не знает, как было бы и как будет завтра. Но все мы можем обсуждать то, что произошло вчера, и мы можем обсуждать эту ситуацию. Что касается банальности выступления Парфенова, об этом говорил Евгений Киселев, что всем так все понятно, что выступление Парфенова сведено до банальности. Знаете, банальность, сказанная вовремя, банальность, сказанная к месту, превращается в откровение. А речь Парфенова была и вовремя, и к месту. Перед ним находились монстры, альфа-самцы российского телевидения.
Паша, а вот мне кажется, что Вячеслав так не считает, что это точно не откровение.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что сама... Не могу не говорить о премии, кстати говоря, Влада Листьевой. Мы же говорим, что это все произошло на вручении этой премии. И прежде всего, естественно, надо сказать, что здорово, во-первых, что эта премия появилась, и что действительно Леонид Парфенов получил премию Листьевой. У меня там в какой-то момент закралась такая мысль, мы ее там обсуждали с коллегами, что даже непонятно, кому потом вручать, потому что действительно фигура действительно гениальная, талантливая, как минимум. Вот.
Бесспорное, единоличным и единодушным решением выбранное.
И, кстати говоря, человек, который, вот, как там было сказано, инфотеймент и принес в жизнь, собственно, информацию, превратил в развлечение. Вот. И, кстати говоря, и сам Влад Листьев в первую очередь, наверное, запомнился не как борец там, за свободу, а все-таки как телевизионный деятель, где он занимался там, широким спектром и, скажем, телевизионных вопросов, и вот Леонид подчеркнул, мне это понравилось в его речи, что как раз по поводу успеха на телевидении, что не может быть высокое какое-то некое там телевидение, низкое телевидение, есть успех или нет. Вот. Второй момент, который также я отметил для себя, как человек, занимающийся развлекательным телевидением, он действительно подчеркнул, что у нас развлекательное телевидение шагнуло там далеко вперед, и он говорил и про сериалы, и, скажем так, про развлекательный жанр. И мне было, так сказать, вместе с Антоном Кудряшовым мы находились, главой холдинга, и, скажите, интересно было находиться и ощущать себя такой, скажем так, телевизионной Швейцарией, скажем так.
Это хорошее выражение.
Да, и потому что если называть вещи своими именами, то мы это, естественно, называем на канале, нам, естественно, позиция, которую она, мы ее разделяем вместе с каналом, и у нас нету никаких там цензоров и так далее, мы, естественно, мы не Беларусь, мы Швейцария.
Слава Богу, вы не были поставлены в ситуацию такого выбора.
Поэтому мне трудно, скажем так, давать оценку. Поэтому я и говорю, что, естественно, отвечаю, каждый должен отвечать за себя. Я жил и в Беларуси, и служил в армии там, в белорусской, я видел, как выбирали, и полемику Юшкевича и Лукашенко. И, скажем, но в итоге моя жизнь так развернулась, что я занимаюсь. Я очень рад, занимаю ту нишу, которую там, мне очень нравится, и я за нее готов отвечать. Когда говорят, что телевидение несет там какой-то некий там ужас, я готов спорить, называть это каналы, потому что СТС как стоял на семейных и человеческих ценностях, и мы можем моделировать ситуации, которые, скажем так, ну, может быть, где-то романтизируют, но, тем не менее, развивают людей.
Ну, Слава, поэтому... ведь не живет же СТС в безвоздушном пространстве. И Леонид, отдавая должное вам, сказал о другом телевидении. У вас, как у руководителя, у члена многих индустриальных корпораций, у члена жюри, у человека, который имеет отношение к Национальной ассоциации телерадиовещателей, телеакадемии, не может быть... Или нет этого отношения к тому, что он произносит?
Мое отношение как там человек не может выходить за рамки той позиции, которую я занимаю. Я действительно, наверное, не случайно все-таки руковожу каналом с вот такой вот жизненной там, и гражданской, если хотите, позицией. Поэтому, конечно, скажем так, где, в том секторе, где я отвечаю за себя или там, за канал, мне совершенно... Здесь нечего, скажем, стесняться того, что я делаю. А то, о чем сказал Леня, мне очень интересно было там почитать действительно реакцию интернета, что сегодня в эпоху, вот то, о чем мы собирались поговорить, интернета, виртуальная реальность перестает быть виртуальной. Она вообще, в принципе, уже давно реальность. И поэтому говорить о том, что это прям взрыв атомной бомбы произошел после речи, и не произошел, потому что в определенной части людей. Конечно, это произошло. Но если посмотреть на реакцию интернета, который, ну, скажем так, все больше и больше отражает ситуацию, когда общество сегментируется, и, значит, я считаю, что, допустим, в самом прайме говорить вот на эти, скажем, политические темы или вот такие государственные темы, не соберешь широкую аудиторию, в этом смысле, так же, как, собственно, и видеоклипы музыкальные. Поэтому и общество сегментируется, все ищут, скажем так, может быть, в интернете, может быть, в телевизионном пространстве свой канал, который, где они готовы, скажем, это слушать. И там, скажем, ролик, если вот «Адская белка» мы смотрели, в два раза набрал больше просмотров, несмотря на то, что, естественно...
Ну да, известно. После, в интернете после обращения президента дальше Леди Гага и кто-то еще из британцев набирает
нет,
больше всего.
Нет, ну, Леди клипов. Гага я говорил, да, но да. Я говорю уже даже о русском пространстве, о российском. Да. И это же, скажем, не подстроено, это говорит о том, что, ну, действительно, для определенного сегмента это стало таким событием. При этом общее какое-то мнение, ну, может, меня поправьте, было такое, что, да, действительно, ничего, ну, как бы такого нового сказано не было там, но при этом сказано все правильно. Вот такое, как ни странно,
хорошо.
Общее
мнение. Но вот о том, что же с этим делать, мнением и понятным, и внятным, мы поговорим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Смотрим телевизор в эфире, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем говорить о том резонансе, который произвел монолог Леонида Парфенова на сетевое и телевизионное сообщество. Ну, в общем, как многие сказали, между собойчик, тем не менее, и такие комментарии я слышала. И как все это живет отдельно в сети, и как телевидение взаимодействует с этими новыми для себя процессами. Вячеслав Муругов, Анна-Мария Тренёва, это СТС, и Павел Шеремет, руководитель отдела политики журнала «Огонёк» издательского дома «Коммерсант», сегодня со мной в студии. И я все-таки, чтобы закончить, может быть, эту тему, я понимаю, как не просто Вячеславу, он входит в корпорацию
менеджеров.
Да, наоборот,
ему на самом деле просто. Если бы он был директором спортивного канала, ему бы еще проще было.
Еще бы проще, ну да, в общем. Но, тем не менее...
Он не должен отвечать за чужие грехи.
А, так не отвечает, но и я вот все время пытаюсь понять. То есть я так понимаю, что Муругов согласен с тем, что, в общем, ничего особенного не произошло. Это правда. Вроде бы все про это все знают. Но так все так и останется, мы ничего с этим делать не будем.
Я, кстати, не согласен, что это между собойчик и что это банальность, между прочим. Конечно, трудно было от этого ожидать взрыва атомной бомбы, но в конце концов Парфенов не совершил акт самосожжения на Красной площади.
Да и не требовался от него.
И не спрыгнул с плакатом «Долой кровавую губню» с 21 этажа. Ну, просто человек высказал свое мнение, и он абсолютно точно сказал, что, ребята, ну, дали бы премию Мамонтову, выслушали бы другую речь. Ну, все же предельно просто. Но, тем не менее, это серьезный профессиональный гражданский поступок. Я думаю, что тут сошлись в одной точке несколько фундаментальных и случайных моментов. Во-первых, премия Листьева. Когда человек осознает, что он получает премию Листьева, он понимает, что он не может говорить какие-то дурацкие пустые речи. Во-вторых, я думаю, что это кризис 50 лет. И человек в этом возрасте начинает тоже переосмысливать и свою профессию, и свою жизнь. Вы знаете, они дружат с Познером. Парфенов смотрит на Познера и понимает, что Парфенову осталось 20 телевизионных сезонов, 20 весен, понимаете, это 20 фильмов, и это миг, он понимает, он уже думает о вечности и смотрит на Познера. Я с огромным уважением отношусь к Владимиру Владимировичу, и еще раз подчеркиваю, что мы, белорусы, воспитаны в уважении к старшим, но, вы знаете, Познер 10 лет назад и Познер сейчас, это разные Познеры, и на финише своей жизни, и на финише своей карьеры демонстрировать вот такое виртуозное прохождение минных полей, ну, знаете, просто, ну, хочется пожелать Владимиру Владимировичу крепкого здоровья. И третий момент, тактический, я думаю, который повлиял на речь Парфенова, это утреннее интервью с Кашиным. Потому что я это чувствую на себе, когда произошло это с Кашиным, Кашин сотрудник издательского дома «Коммерсант», мы были в таком шоке, особенно посмотрев это видео избиение. Это был сплав злости, отчаяния, какого-то революционного настроения, понимания ужаса от происходящего, что, я думаю, точно так же это
сыграло. Ну, это вот, я думаю, это чувствуют очень многие жители, или уже не чувствуют, а просто смирились с станицей Кущевской, еще многих и разных мест. Чего делать-то с этим, Павел? Вот все говорят, ну, услышали, все знали. Дальше начальники не соберут журналистов и не отменят им списки, письма. Кремлевские кураторы не скажут, что мы больше не будем руководить информпотоками. Ведущие, которые 10 лет исполняли информационные заказы, не уйдут из кадра.
А Мамонтов выпустит еще не один свой пропагандистский фильм.
Будем, ну что, сейчас умылись и дальше поехали.
Все это понятно, но Парфенов не житель станицы Кущевская, а один из лидеров профессии и один из лидеров общественного мнения. И не хочу патетики, не хочу слишком громких сравнений, но если мы вспомним события всего лишь 20-летней давности, это еще было при нашей жизни. И там выступление того же Сахарова, оплеванного уже в момент перестройки на заседании Верховного Совета, то какие-то параллели
сейчас
с этим
Слава,
все равно
вот сегодня
есть.
Перед эфиром мне сказал, что тоже говорит каждый раз сразу на революционные баррикады. Вот как только что-нибудь произносится, дальше сносится страна и строй.
В белорусском фольклоре, в белорусской культуре есть такое понятие «людьми зваться». Это одно из фундаментальных стихотворений белорусской прозы и поэзии, немногочисленные. Вот людьми зваться очень хочется, не только Парфенову, достаточно большому количеству граждан России. И, ну, Парфенов же тоже, вот, возвращаясь к его речи, он же четко сказал, что я не революционер, я на баррикады никого не зову,
боец, да.
Я не боец, и мы все прекрасно знаем, что Парфенов никакой не боец, но он и не подонок. Почему мы должны разводить все в таким крайностям? Значит, ты либо революционер, ты, значит, партизан, и ты хороший, ты Шеремет, либо ты, значит, конформист, ты негодяй, и ты Муругов по другую сторону. Ну, не так же это. Ну, абсолютно не так.
Посередине. Ну, так хорошо. У вас есть, Слава, вот опять же, из своей Швейцарии российской, глядя на процесс, что-нибудь будет меняться в общественно-политическом, гражданском телевидении?
Ну, знаете, я вот недавно посмотрел интересный фильм называется «Изобретение лжи». Вот очень забавно, достаточно такими ведущими английскими, американскими комиками созданный. И там, это, пожалуй, трагикомедия, создана такая ситуация, где до абсурда доведено то общество, где говорят только правду, и вещи называются своими именами. И там, кстати говоря, такой небольшой кадр дан, где дом для престарелых называется дом для никому не нужных, забытых стариков. Поэтому вот где та степень, да, там, как бы...
А вот это вот очень опасная история с Викиликом, она, между прочим, показывает, вот хорошо, назвали вещи своими именами. И что мы теперь будем с этим делать?
10 раз подумает.
Давать ли такие... А дипломаты теперь 33 раза подумают, как называть...
А что в этом плохого? Вот, а что в этом плохого?
Наверное.
Надо осудить не Викиликс, который это выложил, а нужно осудить того предателя, офицера ВМС США, который слил это все Викиликс.
Ну, с ним, я как понимаю, и будут в 2011 году.
Ну, либо, если вы называете вещи своими именами, а мы же видим, что американская политика, даже при каких-то правильных словах, она есть такое, какой мы привыкли о ней думать. Она агрессивная, она без оглядки на какие-то обстоятельства. Но даже если американцы говорят красивые слова, они действуют иногда довольно больно. Точно так же, как и российская политика. Мы все время говорим о мире, но всегда готовы к войне. Поэтому, но если у нас агрессивная политика, то зачем мы должны фарисействовать и друг другу говорить приятные слова, если на самом деле мы друг на друга нацелены?
То есть то же самое и в отношении оружия.
Получается, говорим о геополитике, и говорим о том, что она не существует.
Ну, пересекается.
Ну, конечно, и наивно там полагать, что какой-то такой фэрплей такой существует в политике, все государства, они озабочены только, скажем, там, такой вот честной игрой и позиционированием стран. В любом случае, конечно же, мы не существуем, мне кажется, в каком-то таком безвоздушном пространстве, и, безусловно, необходимость понятия государства в ситуации, когда у нас идет глобализация народа через там Фейсбуки и так далее, просто стираются границы, это на самом деле как и плюс, так и, в принципе, может быть, несет угрозу для понятия там государства, если хотите, даже национальной идеи. Поэтому как можно с этим процессом бороться? Физически, ну, скажем, насильно невозможно, но придумывать технологии и придумывать, дать людям тогда вместо национальной идеи социальную сеть все-таки дать что-то некое другое, а может использовать философию социальной сети для того, чтобы все-таки объединить всех. И мы там между собой как раз вот во время выступления шутили, что пролетарии всех стран объединяйте социальную сеть. Надо вот, мне кажется, это гораздо шире вопрос, нежели, ну, скажем, там, свобода или не свобода. Поэтому...
Но... Шире, шире.
А если возвращаться к вот гипертрофируемому понятию правды, пониманию правды, и вот к этому фильму английских комиков о том, что, вы знаете, дом никому не нужных больных людей, да, то не нужно вообще-то этого бояться, потому что существует система этических, моральных и уголовных ограничений. И есть система этических каких-то блокаторов, ну, неприлично сморкаться в рукав, но мы же этого не делаем, поэтому, а если какой-то негодяй плохо себя ведет, сделать ему замечание, это же нормально, это требует гражданский долг.
Павел Шеремет, Вячеслав Муруган, Анна Мария Тренева, которой мы еще до сих пор не дали слова. Сразу же после новостей на Радио Свобода ко мне вечером придет профессор, заместитель научного руководителя Высшей школы экономики Лев Любимов. Спели?
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Конституционный суд России сегодня признал возможность цензуры переписки заключенных с адвокатом, однако эта мера должна использоваться лишь в исключительных случаях, когда есть обоснованные подозрения, что переписка угрожает свидетелям по делу или препятствует следствию, говорится в постановлении суда. В Краснодарском крае раскрыто убийство главы администрации Кущевского района Бориса Москвича, совершенное в 2002 году. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, задержан местный житель. По версии следствия, мотивом преступления стало несогласие с результатами выборов, на которых победил «Москвич». В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело против мэра города Владислава Скворцова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Ранее он был исключен из членов партии «Единая Россия». Партия коммунистов не сможет получить большинство мест в парламенте Молдавии нового созыва. Коммунисты набирают чуть более 41% голосов. В Иране в результате двух взрывов погиб известный ученый-ядерщик, еще один был ранен. Как сообщают иранские государственные СМИ, нападавшие, приблизившись на мотоцикл к машинам, в которых ехали ученые на работу, прикрепили к автомобилям бомбы. Президент Южной Кореи Ли Мён Бак предупредил Северную Корею, что в случае любой агрессии в дальнейшем она получит жесткий ответ. Интернет-сайт WikiLeaks опубликовал 250 тысяч американских дипломатических документов разной степени секретности. Публикации появились в крупнейших СМИ нескольких западных стран. Вашингтон уже осудил действия WikiLeaks как безответственные и опасные. Министры финансов стран Евросоюза одобрили в воскресенье выделение Ирландии кредита 85 миллиардов евро.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем «Смотрим телевизор». И смотрим его сегодня с моими гостями, генеральным директором СТС Вячеславом Муруговым, его коллегой, директор по интернет-проектам и их развитию Анной Марией Треневой и руководителем отдела политики журнала «Огонек» издательского дома «Коммерсант» Павлом Шереметом. Обсудили, в общем, историю с Парфеновым, про которую мы не знаем, чем она закончится глобально для индустрии. Главное, что это произошло, и главное, что люди думают, обсуждают и могут делать выбор. Наверное, завтра ничего не случится принципиального. Ну, а сейчас будем разговаривать о том, о чем в большей степени собирались, как это все вот, связано с сетью, как традиционное телевидение реагирует на взаимоотношения с сетью. Между прочим, это яркий пример, потому что то, о чем сказал Парфенов, что каналы четверть общественного спектра не показывают, что жизнь, как и телевидение, разделилась на темы, разрешенные для телевидения и неразрешенные, точно совершенно отразила и его произнесенная речь, потому что речь эту не показал ни один канал. Упомянули мельком на НТВ в центральном телевидении, но зато целиком и без купюр, с красивой картинкой выложили на сайт Первого канала. И вот весь вопрос. Тогда, Анна Мария, у меня вопрос к вам. Сетевая аудитория, ей эта трансляция нужна? Вот как вы полагаете? Это вот почему Первый канал решил так? Ну вот пусть будет в сети. С самого начала ведь решил, еще не зная, что произнесет Парфенов или не произнесет. Сказали, что будет в Ютьюбе и будет на Первом. Это мода или это уже необходимость для...
Еще Вести вещали.
Ну, Вести вещали, да.
Ну, в интернете есть место для каждого человека, и я могу сказать, что в Фейсбуке, в крупнейшей социальной сети, у меня очень много друзей, которые... И ты видишь те новости, которые они у себя выкладывают. И вот могу сказать, что в моей...
Постят. Френдли...
Постят, да. Мои информационные ленты от моих друзей, скорее, первым информационным поводом была программа «Случайные связи» на СТС, а во вторую очередь «Адская белка» от Минздрава.
Можно будет без этого вот неприличной рекламы своего канала?
Нельзя.
Можно, потому что
это как раз вот программа, в которой люди задают вопросы через интернет в прямом эфире на любую тему, поэтому тоже открытая, свободная, как и интернет.
Но в топ-10 Live Journal было три новости, связанных с Парфеновым. Собственно, живой Парфенов и его текст. Доренко с жесткой критикой Парфенова, с разоблачением Леонида Геннадьевича. И еще пару как бы комментариев, пару новостей, где все это собиралось в солянку. То есть Live Journal, его рейтинг топ-10 показывает, что история с Парфеновым даже в воскресенье, то есть спустя два дня, была в топах.
А, но, тем не менее, Павел, это вы увидели и услышали. И вот мы лишний раз видим, что мы четверо, ну, понятно, что все равно мы заследили за этими вещами, но вот Анна Мария нам прекрасно сейчас показала, что ее друзья которые... Сколько вам лет? 30-то еще нет.
Нет.
Да, вот я вижу. Юная еще барышня. Значит, они все-таки для себя отфреймировали, как это говорят на научном языке, другой тип новостей. Ну, у Вячеслава пришлось ему, как менеджер, наверное, туда и туда посмотреть, понятное дело.
Ну, конечно.
Но тем не менее, вот эти вот все сегменты, они теперь уже не пересекаются. И поэтому у меня вопрос. Вообще, неважно, Парфенов, не Парфенов, вот если нужно это послание важное городу и миру донести, оно кем будет услышано?
Ну, вообще, это сейчас...
Кто будет ретвитить?
Это, на самом деле, сейчас, мне кажется, основной вопрос интернета. Такое большое количество информации, такое большое количество видео и текста, что вопрос, как выбрать то, что тебе нравится. И нам кажется, что вот как раз социальные сети через твоих друзей, которые, с которыми общий интерес, есть какие-то связи, помогают отфильтровать и дать тебе то, что тебе интересно, и... дать тебе возможность не получать и не тратить время на лишнюю информацию, которая тебе не будет интересна. А если же там займешь более активную позицию и сам захочешь изучить какой-то вопрос, то это всегда можно найти легко.
То есть общего послания больше нет.
У меня такое ощущение, что, да, может быть, если был бы прямой эфир на первом, может, и меньше была бы реакция. А вот именно это ощущение, да, что это, ну, может быть. Но это же кажется, вопрос психологии еще.
Но мне кажется, что законов природы или социальных законов никто не отменял. И социальные сети, и Первый канал. Это все-таки сегментация аудитории. Социальные сети более жестко. По сути дела, это твой круг. Первый канал пытается охватить более широкую аудиторию, а специализированные каналы, они попадают четче именно в тот сегмент, в который хотят попасть. Рыбаки, спортсмены, женщины, дети. Я всегда, обсуждая какие-то телевизионные проекты или просто медийные проекты, всегда пытаюсь и бегу от искушения обсудить этот проект со своими знакомыми. Вы знаете, Анна посмотрела мой фильм, говорит, прекрасно. Вячеслав посмотрел мой фильм, сказал, ну, неплохо. Мария сказала, ну, тоже я уже, ну, все, знаете, я просил. Я сделал срез общественного мнения. Трое из четырех сказали, что фильм гениальный, я же воздержусь, да. Но на самом деле, когда мы выплескиваем это на широкую аудиторию, оказывается, что срез наших знакомых совсем не совпадает с телезрительской аудиторией того или иного канала. Поэтому надо
делить по возрасту
и по сетям.
Дело в том, что у меня вот, понятно, вот у меня ощущение, я бы хотела, чтобы Вячеслав сейчас об этом рассказал, потому что ясно, что у канала есть социальная стратегия по работе с интернетом и социальными сетями. И, как я понимаю, в этой стратегии в том числе уже и заложено некая манипулятивная составляющая, потому что эту аудиторию надо как-то привлекать, этих друзей надо формировать, их надо себе выращивать.
Ну да, сейчас в данный момент, скажем, вопрос даже не стоит так, как монетизировать контент в интернете, скорее он стоит так, как использовать интернет для того, чтобы в конечном итоге, в хорошем смысле, манипулировать своей аудиторией, заставляя ее в конечном итоге все равно смотреть канал, потому что канал – это не телевизор, стоящий в углу, скажем, квартиры, и который давно уже перестал быть событием, как и космос в нашей стране, а это скорее философия. И раз уж это вещь скорее психологическая, философская, надо поэтому на сегодняшний день включать дополнительные какие-то импульсы для того, чтобы аудиторию удерживать, так как действительно на простого человека обрушивается огромное количество источников информации, и в этой информации нужен надежный партнер в виде канала, нужно давать человеку ощущение, ну что ли, сервисов, да, там быть в этом смысле, но... помогать ему разобраться с ней. И сегодня открытый интернет перестает быть, ну, скажем, в том виде, в котором он существовал. Он превращается скорее в интернет-сервисов. И сегодня мы, скажем так, скорее входим в интернет и используем его как транспорт через applications, через специализированные программы. И чем они удобнее, тем проще человеку работать. Потому что поверхностное такое использование интернета, как говорят, вот вхож в интернет, оно такое, скажем, ну, скорее просмотреть новости. У тебя есть, если одна точка входа. И здесь вот очень как раз важный вопрос стоит, кто будет контролировать эти точки входа, каким образом и на кого они будут направлены, на сегодняшний день очень важно. Поэтому любой канал там, телевизионный не должен игнорировать того, что происходит, скажем, с аудиторией. И для этого нужно создавать ощущение для аудитории принадлежности к какому-то некому комьюнити. Если вот, скажем, деление канала, между каналами идут не только по гендерному, скорее, и не по гендерному признаку, а по отношению к жизни. Вот,
и так же самое в интернете вы работаете по-разному с аудиторией.
Интернет, опять же, это возможность использования интернета для того, чтобы прикоснуться к аудитории через, скажем так, набор там, мероприятий. И вот, скажем, этот и есть набор
мероприятий. Усилить эмоции этой аудитории.
Ну да, потому что дополнительного пассивного
смотрения. Для женщин
смотрения,
с ними разговаривать там и делать чего-то такое с едой, вот это что? А для мужчин что? Вот что?
Ну,
что
вот, в сети? Рассказать Анна Мария, у нас целая есть программа.
Специальные, что? Какие специальные мероприятия,
вот,
как вы говорите?
Привести.
Ну да, у нас сейчас группа в социальной сети ВКонтакте, группа СТС, самая крупная среди групп других каналов, там 425 тысяч участников на сегодняшний день, и мы им предлагаем конкурсы различные, организуем, приглашаем их на кастинги, сообщаем им об особых событиях, даем им дополнительные видеоматериалы. А с другой стороны, как бы мы сейчас мы говорим про интернет и забываем, что есть еще мобильный интернет, который всегда с нами на наших мобильных телефонах.
Да не забываем. Будущее, да, не забываем совсем.
Ну, мы тоже не забываем.
Да. Вот. Мобильный интернет разрабатываем.
Да, слушай, да. Интернет уже вскоре во всех телевизионных приставках, Google
вот
со своими вещами.
Да, абсолютно верно. И этим тоже занимаемся. И applications разрабатываем для iPhone.
Исследования показали в России, что сегментация аудитории в интернете идет с опережением, если сравнивать с сегментацией аудитории.
Конечно,
в телевизоре.
На нас скорее.
Если на Западе эти процессы были по-другому построены, потому что там еще 20 лет назад началась сегментация телевизионной аудитории, и вы приезжаете в любой европейский или особенно американский город, и в обычном доступе у вас уже есть 50 каналов, не говоря уже о специализированных. А интернет там начал подтягиваться чуть попозже. То в России это наоборот. Очень жесткая сегментация идет аудитории, но если говорить о том, как это отличается от телевизионной аудитории, деление идет по возрастному принципу и по социальной активности. Значит, по возрастному принципу в России молодежь превалирует над другой возрастной аудиторией. Поэтому если вы работаете, что-то размещаете в интернете, вы должны понимать, что в первую очередь это будет потреблять молодежь. Поэтому у СТС такая огромная аудитория в интернете, и Первый канал не может угнаться за СТС. У Первого канала аудитория старше, а что касается...
Но молодежь когда-то вырастет, поэтому я думаю, что...
Но Первый канал не отвечает требованиям социальной активности.
Извините, что я хочу сказать, что вот явление, которое мы сегодня переживаем, оно очень удивительное. Есть традиционные страны и города, есть вот страны такие виртуальные под названием Facebook, например. Если там взять эту страну, в которой 550 миллионов уже сегодня зарегистрированных пользователей, то ее можно, в принципе, сравнить с, наверное, европейскими странами. Если Россию с Америкой сложить, то, по-моему, будет чуть меньше, там, да, там и до половины Китая уже дотягивает. Mm-hmm. Поэтому эти города, так называемые виртуальные, начинают вдруг жить какой-то своей жизнью. Они тоже сегментируются внутри. Вот уже на днях запущена имейл-почта, и это вообще революционные вещи. Завтра там телевидение протянут вот в эти социальные сети, и вдруг вещь, которую тяжело прощупать.
Насколько я знаю, в Америке довольно много уже того, что называется, ведь сериалы – это всегда такие сценарии жизни. Их быстро осваивают и начинают продвигать там, где есть в этом потребность. Вот у этой страны Facebook, уже условный Facebook, появляется то, что называется своим контентом. И вокруг этого тоже вырастает целая индустрия. Возможно ли, что вы будете, раз у вас действительно самая большая, и это подтверждено, вот эта вот среда, уже эта новая страна, которая около вас сформировалась как у носителя содержания, что вы будете транслировать эти какие-то новые сценарии, не традиционные, которые есть обычные на канале, а вот какие-то новые для этого всего
сообщества? Безусловно, я считаю, что как раз ключевое то, что не телевидение уйдет в интернет, это, ну, скажем, ты как-то как сказал и ничего не сказал. Нужно создавать специально, ну, скажем, телесмотрение, оно будет совсем отличаться и стоять на других принципах, в отличие от традиционного канала. Другое дело, что мы, там, телевизионщики, может быть, знаем, как создавать контент, а люди, работающие в социальных сетях, может быть, знают особенности смотрения, которые мы сейчас тоже изучаем, этой аудитории. Там она отличается кардинально. Там и прайм-тайм нетрадиционный, он может идти и в ночное время и так далее. И величина просмотра от 3 до 5 минут эпизода вместо, может быть, 40 минут. Многие есть различия. Поэтому преимущество социальной сети в том, что ты можешь, ну, практически на 90% видеть свою аудиторию, даже ее поведение посекундно видеть, что происходит, что, чем живут эти люди. Мы же, в принципе, ориентируясь достаточно интуитивно или опираясь на исследования на Gallup, тот же TNS, проводим программирование и запоздалые исследования. Здесь ситуация практически онлайн. И здесь, вот, скажем так, скорее провести нужно туда телевидение, которое нужно придумать с нуля, по сути. Вот. И основываясь на тех привычках или на тех
особенностях. Но у вас есть часть программ, которые, ну, в общем, эту пронизывают, вот эту связь осуществляют. Mm-hmm. Они с точки зрения традиционного телевизионного смотрения также успешны или все-таки нет?
Это какие? Интернет?
Инфомания, случайные связи.
Инфомания успешно идет, но она идет, опять же, в том таймслоте, где удобно смотреть этой аудитории. Okay. Случайные связи, ну, только стартовал проект. Но мы вот в случае со случайными связями хотим как раз добиться вот этой актуальности, добиться вот этого ощущения дыхания интернета. Ведь интернет как раз, и мы видим вот по этим сообщениям то, что появляется, и по утечке информации, он как раз отличается от традиционного смотрение тем, что там отсутствуют консервы, там скорее идет вот такое дыхание жизни, дыхание, мне кажется, мира даже уже. И поэтому, мне кажется, как телевизионщикам, так и государственным деятелям надо взглянуть очень серьезно на такое понятие, как социальная сеть.
А почему тогда у вас есть вот... Это тоже часть социальной сети? Я понимаю, Kremlin.ru – часть социальной сети. Но вот никаких других скриншотов вы не предполагаете.
Да, мы рады, что вот наш президент ретвитил, между прочим, уральских пельменей. И поэтому, ну, это тоже не реклама.
То есть, если бы кто-нибудь другой запостил, то запостил.
Нам показалось, что это интересный пример цифровой дистрибуции, когда сразу тысячи человек увидели нашу программу.
Благодаря товарищу, который с собой продвинул продукт канала. Да, это в этом смысле.
Не хочется говорить банальности, но президент тоже же человек. Человек все-таки. Могут быть какие-то свои маленькие слабости.
Ну, кстати, интернет дает вот ощущение, в том числе и у меня в блоге или в Твиттере люди общаются, и первые вопросы идут, это неправда, это, наверное, не вы.
Не вы, да-да-да.
А можно высказаться. И есть конструктивные, интересные идеи, которые присылают. И более того, есть, скажем так, повод подумать о создании, скажем, социальной сети, которая направлена на поиск или дать возможность талантливым людям России, живущим очень далеко, тем не менее, дотянуться напрямую до канала. И мне кажется, это то, что изменит мир вообще, в принципе. Вот это только начало.
Давайте мы дадим возможность высказаться слушателям. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Федор из Петербурга, мы вас слушаем, здравствуйте.
Да, добрый день, Анна, да. И ваши гости. Ну, во-первых, отвечая на первый вопрос по Парфенову. Знаете, конечно, сложно определиться, здесь имеет место быть. Сложная политическая игра в самых больших верхах, или же все-таки уже полный тупик, что называется, крик о помощи. Потому что действительно ситуация тяжелая. Вот посмотрите, региональное телевидение. Многие хвалили программу Марианы Максимовской, я все-таки рискнул подвергнуть ее критике. Потому что ни словом не обмолвилась Мариана Максимовская об этом выступлении. Я считаю, что действительно выступление заслуживает внимания. И сама программа как-то больше начинает превращаться в такое партийно-советское собрание, где, в общем-то, есть, конечно, критика отдельных серьезных недостатков. Но в целом все, в общем-то, ну, не так плохо. Можно сделать вывод. И вообще, мне кажется, вот я хочу вам задать участникам программы вопрос. Не кажется ли вам, что все-таки речь идет о значительном ужесточении порядка на телевидении, и все они идут под знаком вот недавно прошедшей передачи «Верните Берию». А на самом деле речь, конечно, идет не о каком-то Берии, давно расстрелянном и канувшем в лету историческую, а о том, чтобы верните-ка все-таки Путина. Вот как мне представляется наше телевидение, которое все-таки идет к большому ужесточению. А вы что думаете? Спасибо большое.
Коротко. Что вы думаете, Павел?
Много информации.
Коротко, просто реакция.
Я не работаю сейчас на российском телевидении, мне трудно оценить ситуацию изнутри, но 100% выборы парламента и выборы президента, то есть весь следующий год-полтора, будут довольно серьезным испытанием для крупных каналов.
Для вас будет, Слав, испытанием?
Для каналов? Да я думаю, нет. Мы будем продолжать наше дело. Здесь вопрос такой, скорее, когда... Такое ощущение, что позиции и взгляды на стакан. Кто-то говорит, что он наполовину полный, кто-то говорит...
Ну, Вячеслав да. руководит развлекательным каналом. Конечно, люди будут жениться, рожать детей, встречаться, они будут петь
караоке. Они все это будут делать, между прочим, в нашей стране.
Да, абсолютно.
В нашей стране. Такой канал, как СТС, будет, он нужен, и ничего с ним не случится. СТС, ТНТ, канал «Спорт» и так далее.
Нет, это все понятно, так о том и речь.
Ну, не надо смешивать с другими каналами.
Нельзя же вот это вот разделить-то. Люди-то, вот эти люди, которые будут жениться, рожать детей, потом отводить их в школу. Это они будут выбирать.
Можно. Мне кажется, можно. Очень... Но вы когда собираетесь за дружеским столом, и после первой рюмки вы же произносите тост за именинника.
Это безусловно.
Не читаете прокламацию Парфенова. Потом, после пятой рюмки, начинается такой разговор за жизнь.
Скажите, вот, Анна-Мария, а вот вашим сверстникам вообще все эти споры по поводу... Может быть, они уже довольно архаичны из-за того, что сеть превалирует, и вы действительно найдете всегда себе союзников, сподвижников и тех, кто вам важен, и чего-то добьетесь. И все это уже не имеет значения существенно.
Наверное, не мне судить, имеет это значение или нет.
Ну как, вы же уже работаете в медиасфере?
Работаю в медиасфере. Вот. Мне кажется, что вот сейчас в любой социальной сети, в российском интернете, в мировом интернете можно спокойно высказываться всеми доступными способами, и те, кому ты интересен, тебя услышат.
Мне кажется, телевидение – это вообще, прежде всего, ответственность. Ведь нет никаких, скажем так, вот на канале СТС цензоров, но есть ответственность за то, что ты делаешь, и, скажем так, если это так или иначе, мы можем спорить, но все равно мы должны думать о том, что будет завтра со страной, правильно? Мы же не можем, скажем,
просто моделировать. Я-то убеждена, что телевидение всегда моделирует, оно работает с такой
это можно делать разными,
которая скажем, связана с настроением, с эмоциями, с абсолютно. Ценностями, это можно сделать
и
разными способами.
И как бы, казалось бы, ну, там, развлекательный канал. Тем не менее, через развлечение вот есть понятие у нас драмеди, где, собственно, вот эти правильные вещи мы, ну, если хотите, в такую сладкую упаковку подаем. Но, тем не менее, мы подаем какие-то социальные вещи. Мы не шутим ради шутки, а мы шутим, чтобы человек задумался. Или, скажем, моделируем те ситуации в тех же, не знаю, там, к детству, папиных дочках, которые, в принципе, может быть, немножко ведут, ну, скажем, к той жизни, которой бы нам хотелось, которая пришла.
С этим никто не спорит. Все американское телевидение и американское кино, оно же воспитательное.
Абсолютно верно. И
там
более
всегда
того,
есть месседж, и есть какое-то нравоучение. Моралитет.
Каждый выбирает, если не оружие, то способ там, подачи информации свой. Мы в рамках, скажем, тем не менее, развлекательного жанра говорим все равно о тех вещах, на которых стоит общество, и на которых мы хотим видеть нашу страну, ну, скажем, в ближайшем или, там, скажем, в будущем. Отвечая на этот вопрос названием программу Леонид Парфенова, можно сказать, какие наши годы.
Кстати, у него в эфире вчера была Людмила Алексеевна. Алексеева замечательный был кусочек. Она рассказывала, и это было на Первом канале, и зрители большинства программ этого канала вряд ли знали, что она была, как и Наталья Горбанецкая, одной из первых машинисток той самой «Хроники», которая 68-го года до 86-го печаталась, событий и правозащитных ужасов.
Ну, может быть, тогда в следующий раз, когда какой-нибудь молодчик захочет потоптаться по ее портрету, он задумается.
Задумается, да, да, как Первого канала, не говорите. Игорь Краснодар, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день всем присутствующим. Если позволите, к Павлу Шеремету такой вопрос у меня. Как вы считаете, если Парфенов вот после произнесения этой речи сказал бы, что я ухожу из телевидения. Может быть, это больше эффект имело бы. А так получается, критикует то же корыто, из которого сам и чавкает. Как-то половинчато все. Ваше мнение, пожалуйста.
Спасибо. Я не могу за Леонида Парфенова принимать решение. Более того, я не могу... Он и так совершил серьезный профессиональный гражданский поступок. Я не могу, тем более, человек младше его, человек намного меньше сделавший его, требовать от него каких-то таких вот немыслимых или тяжелых решений. Что сделал, то сделал. Он уже сделал немало, и поэтому мы здесь в студии это обсуждаем.
Петербург, Эльвира, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Парфенов действительно сделал серьезный гражданский поступок. Это огромная личность. Низкий ему поклон. Большое ему спасибо. Я испытала первый раз за все эти мучительные годы жизни в этой коррупционной погибающей России чувство удовлетворения. Спасибо Парфенову, ему будет успех. Я только хочу, говорю и постоянно. Говорят, что личность не имеет... в истории, так сказать, личность имеет историю. Вот у
спасибо,
нас...
спасибо,
нет,
Эльвира, да,
слова,
спасибо.
Я отбу слово.
Спасибо то... большое. Тут вот у нас много кто еще пишет, чтобы оставить след в истории. Медведеву очень трудно, связанному по рукам и ногам, вертикалью, это будет сделать. Поэтому в своем блоге он выдает тезис, это опять про блоги среды, которые в его ситуации невыполнимы. Обзявшись за досталинизацию общества, можно сесть в лужу, так как противников в России ее не больше 10% населения. Это вот все к разговору о том, с кем резонируют социальные сети, в том числе твиттерянин Медведев. Я просто еще хотела у Славы уточнить вот что. Если говорить о интернет-проектах телевизионных, они, возможно, что они не, в какой-то момент даже не будут появляться на основном канале. Они будут жить своей жизнью там и только там.
Ну, конечно, они скорее будут дополнительными материалами тому, что мы видим на экране, либо могут создаваться абсолютно отдельные проекты, которые могут поддерживаться, например, эфиром. Или, наоборот, эфирные проекты могут поддерживаться интернет-проектами. Я думаю, здесь вот как раз может быть слияние. Но я как раз, вот когда упоминал о телевидении, там, например, в Фейсбуке, как раз говорил о том, что это нужно практически всю философию продумывать с нуля. Возможно, в это, на этом канале использование контента традиционного, и в случае с СТС, конечно, те ситкомы и скетчкомы более подходят для интернет-смотрения. Ну и на канале ДТВ, кстати говоря, тоже те самые сериалити подходят вот для такого смотрения. Но все все-таки надо думать не о том, как вот автоматически параллельно еще и монетизировать, а все-таки, скажем, делать это отдельным бизнесом, отдельным телевидением, понимая, что вот как раз социальные сети – это уже сформировавшиеся какие-то некие новые страны.
Анна-Мария, а вы понимаете сейчас про своих ровесников, что они точно, будут, помимо того, что мы уже перечислили, будут смотреть в интернете?
Ну, надеюсь, что понимаю. То, что сейчас можно наблюдать, то, что в интернете мы, как СТС, мы конкурируем не с другими каналами, а конкурируем с другим контентом, многого из которого нельзя увидеть в эфире.
Нельзя, я бы сказал даже.
Даже нельзя. Нельзя увидеть в эфире.
По другим причинам.
И те исследования, та статистика, которая у нас есть, показывает, что как раз среди молодой аудитории предпочитается смотрение через социальные сети, потому что оно позволяет и смотреть, и одновременно общаться, обсуждать это с друзьями. То есть раньше сидели люди в гостиной вместе, смотрели телевизор и комментировали то, что происходит на экране. Сейчас они сидят у своих компьютеров и виртуально.
Ну, и кстати, теперь они делятся эмоциями. Группы культур и людей,
которые... Ну, параллельно же, вот да. Я как раз упоминал о том, что 59% да. людей делают это одновременно. Вот я себя ловлю мысль.
Ну, вот, значит, наверное, в этой среде нам теперь и предстоит жить. Короткая фраза на закрывашку, Паша.
Я все равно традиционалист, принимая интернет. Я считаю, что если человека не касается эта проблема, то даже в виртуальной реальности ее невозможно
его
возбудить. А если касается,
то будет. Я благодарю вас, Павел Шеремет, Вячеслав Муругов, Анна-Мария Тренева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
На самом деле он Бэтмен. Владимир Путин по версии Wikileaks.
Комментарии экспертов.
Савик Шустер и Евгений Киселев о телевизионном демарше Леонида Парфенова.
Право автора.
Ответный удар. Виктор Шендерович о деле Магнитского и ответе Европе.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободаньюз.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».